эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Да что там мелочиться, друзья? Ну почему же обязательно неделя? События года сегодня будет обсуждать, да, правда, праздничный. Совершенно напрасно проанонсированный Александр Янковский.
Как это напрасно? Он всегда с нами. Праздничный, как вы видите по нашему внешнему виду, выпуск «Крымского пармезана». Мы подводим сегодня итоги за год. Самое необычное и веселое, что произошло в Крыму.
Самое необычное и веселое, что произошло сегодня в «Крымском пармезане», то, что у нас сегодня в гостях Алим Алиев. Друзья, поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что вы к нам пришли.
И видите, я в костюме блэкаут.
Вы в костюме. А мы сегодня все в костюме блэкаут.
Я не устаю говорить, друзья, на мне коричневый свитер. И нашим радиослушателям, быть может, это не видно, но просто поверьте мне на слово.
А вы в таком случае в костюме пришли?
Я в костюме компромиссов. Друзья, на самом деле, событий за год, за этот год было так много, что мы хотим вспомнить, чем год грядущий, минувший. Нам запомнился. Итак,
начался 2017 год со всем известной историей. Победил Дональд Трамп. В январе он дал присягу американского президента. И если мы помним, что же происходило в российском медиапространстве, там был праздник. Там кричали «Трамп наш».
Алим тоже праздновал. Я видел, он ходил как бы с георгиевской ленточкой.
Да, но это было, слушай, ну мы же договорились, что мы об этом не говорим. Я тогда еще во Львове жил.
Так вот, российский ведущий Дмитрий Киселев даже посвятил не одну программу восхвалению Дональда Трампа. Он назвал победу новоизбранного президента политическим землетрясением. Ну, я не умею так активно жестикулировать, как он, но может быть. Первое впечатление. Трамп ведет себя очень прозрачно, говорил тогда Киселев. Он понимает, что его цели и действия, с одной стороны, должны быть абсолютно понятны, а с другой восприниматься как справедливый. Давайте послушаем.
Трамп, как говорят компьютерщики про взлом программ, крякнул эту гниловатую американскую систему элит с первого раза. Сыграл по ее правилам и стал президентом. А сейчас заставит с собой эту им сломленную систему считаться. Вот главная для него забота и проблема. Америка, а не Кремль. И плевать он хотел на весь этот осиротевший глобальный антироссийский либеральный интернационал. К тому же, как уже сообщил избранный президент Трамп, он получил от Путина чудесное письмо.
Чудесное письмо.
Да. А что же могло быть в этом письме, если мы к концу года подошли с тем, что санкции в 2017 году были еще расширены, да, они были введены против ряда российских компаний и физических лиц, а 20 декабря 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров был внесен в список Магнитского, и в связи с чем его забанили в Инстаграме и Фейсбуке.
Я вообще считаю, что это главное, это санкционная потеря России.
На самом деле, я, знаете, когда произошел этот перелом, ну, когда вот в подъездах России очень было много обоссанных этих подъездов самых, знаешь, и все это свалили на Трампа, сказали.
Слушайте, ну подождите.
Еще Обама не доделал ничего.
Нет, на самом деле я вообще считаю, что вот все эти ограничения, там, не знаю, санкции технологические, запрет там, я не знаю, там, угроза отключения свифта, все это ерунда. Инстаграм Рамзана Кадырова. Мне 3 миллиона подписчиков.
В этом
вот
письме?
Так вот взял и...
Да, в этом письме, о котором говорил Дмитрий Киселев, наверное, была ссылка на Инстаграм Кадырова.
Там и Фейсбук.
И просто Дональд Трамп, он сидел такой перед Новым годом, думает, что же, письмо. Какое? Январь 2017-го от Путина, дай-ка посмотрю. Зашел в Инстаграм и понял, что...
Да. Он такой смотрит, такой, у него в Инстаграме больше, чем у меня в Твиттере. Снимает такой, Марк. Надо забанить. И Марк такой, ну что делать, президент США, звонить, телефонное право в США так принято, как известно, да?
Ну да, да, и потом банят после этого.
Вот, да, вот, поэтому как бы все очень
но,
просто.
Но в лучших российских традициях Рамзан Ахматович, он не растерялся и решил Инстаграм импорта заместить.
Да, у нас, да, говорит, будет свой Инстаграм с блэкджеком и, да, и вот в общем,
да. Да, и... Со своими поклонскими.
Да, если я завтра на камеру буду за эту фразу извиняться, то знаете...
Ты нам моргни, если что. что там, мигни три раза подряд, и мы поймем, что нужно что-то делать, да. В стадии тестирования находится новая социальная сеть MyListery, которая ни в чем не уступает заморским, по заверениям разработчиков. И действительно, внешне приложение выглядит как полная копия старой версии Инстаграма.
И самое удивительное, снова 3 миллиона подписчиков, да, у Рамзана Ахматовича.
Их просто перенесли в эту сеть.
Да, абсолютно.
Их просто перенесли в эту сеть, не спрашивая, тоже забанили в Инстаграме, чтобы они больше никуда не могли выйти.
Какие санкции еще можно ввести против России, по мнению Али Малиева?
Ну, можно ввести, например, санкцию по усыплению собак Путина, например.
Знаешь,
я предлагаю.
Это я уже порог недопустимого.
Порог жестокости, да? Понимаешь? Вот да. В этот момент должен быть такой цензор, да, понимаешь, 16+, на самом деле.
Зачем бить сразу по Владимиру Путину? Давайте по Дмитрию Медведеву, давайте запретим Angry Birds.
Не, либо танцевать на свадьбах.
Запретить танцевать на... Слушай, это вообще важный элемент крымско-татарской культуры. Ты вот сейчас взял и всю лепку просто, понимаешь, вот взял и перечеркнул. Запретить танцевать на свадьбах.
А он еще не лепил при этом.
А?
Он еще не лепил.
Точно, Дмитрий Медведев, когда танцевал на свадьбе, он же не лепил.
Не
все,
лепил.
Значит, все, неправильно все, танцевал. Все, друзья, переходим к февралю. Это вот история про то, что в Крым приехали люди и начали копать, да, вот когда...
Собрались, во всяком случае, неизвестно, доехали ли они в итоге.
Не знаю, дошел ли в феврале Крым до дна, но приехали британские ученые для того, чтобы копать. Во всяком случае, российские власти отчитали, что некие британские археологи, некий археолог-историк Ник Фолкнер заявил, что его интересуют места Балаклавского и Альминского сражений. У меня такое ощущение, что просто, ты знаешь, где-нибудь в Британии такой чувак, такой гроборой, знаешь, который потом это все перепродает, приезжает в Крым, говорит, я археолог, дайте мне покопать на месте Балаклавского и Альминского сражений. Вот. А потом все нормально, на этом, на британском черном рынке, так эхо войны, знаешь, там какие-нибудь, там, я не знаю, там, нарезные мушкеты и так далее.
Да, но оказалось, что британские ученые не настоящие.
Не настоящие.
Не настоящие. Крым реалии выяснили, что вот эти ученые, которые приехали в Крым, они не являются сотрудниками Бристольского университета, за кого они себя выдавали. Давайте послушаем.
Уже на начальной стадии нам оказывают мощную поддержку местные власти, а также российские историки и археологи. Мы считаем научную работу инструментом укрепления отношений между Великобританией и Россией, что представляется очень благоприятным в текущих обстоятельствах. На нас, как на ученых, историках, археологах и просто людях, лежит ответственность по налаживанию связи между нашими странами. Если политики хотят новой холодной войны, это их дело. Рядовым гражданам в это вмешиваться не стоит. Отношения следует укреплять.
Итак, это было то, что говорили британские ученые. Я хотел бы...
Это просто потрясающая
история. Здесь, на самом деле, здесь сочетание вообще мемов. Здесь должен произойти какой-то большой взрыв, новая вселенная мемов должна появиться, потому что британские ученые само по себе приехали в Крым. Да,
у вас тут клеился, да? Но я все равно британский ученый, не обращайте внимания. Я просто хочу... Это же просто настоящая история про этих, знаешь, там... таких вот фейковых персонажей. То есть вот как в 90-е приезжал какой-нибудь чувак в Крым, говорил, я иностранный инвестор. И его там 2 недели красной икрой поили, потом он хоп и уезжал куда-нибудь еще, понимаешь? То есть вот ситуация вернулась, это же потрясающе. Это просто Ильф и Петров.
Ну, чувак вот так, знаешь, решил всех там...
В общем, героиня...
Я думаю, что следующую новость,
да, я выхватил
новость года, да, прочитает Али Малиев.
Жги. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму мироточит бюст Николая II. Об этом она рассказала в эфире российского телеканала «Царьград». По ее словам, люди приходят с детьми, чтобы они приложились к груди, исцелились и не болели.
А прикладывали детей с размаха?
Груди.
Это же просто так потрясающе. Вот мраморный мироточащий бюст. Ну, во-первых, как бы с точки зрения вообще церковной практики, мироточить могут только иконы, в лучшем случае. Никаких как бы деревянных или металлических изделий, вот как бы цельных, они как бы мироточить не должны даже в церковной традиции. Но, с другой стороны, а почему?
С другой стороны, а почему Наталья Поклонская не смотрела?
Да.
Может, там тоже он мироточит? Кто его знает?
Я вообще не знаю.
Мы видели только бюст.
А вы знаете, я иногда думаю, а вот если бы ведь не аннексия, этот бы человек, он продолжал выносить приговоры именем украинского государства, такой, понимаешь? Именем мироточащего бюста объявляю вас человеком-еретиком. Вы приговариваетесь, там, я не знаю, там, к
полуночью...
Да. Вот люблю, вот у крымских татар, у них всегда очень такие действенные методы.
Сразу.
Да.
Слушай, а чего там?
Ну, потом сжечь, да.
Но в данном случае Наталья Поклонская выглядит довольно-таки удачным экспортом от украинской прокуратуры в российскую политическую систему, потому что то, что она начала делать дальше, это же уму
непостижимо. Это уму непостижимо, потому что так воевать с российской историей не могут даже украинские каратели. Потому что...
Со здравым смыслом так никто воевать не может.
Да, вот давайте послушаем то, как она, например, воевала с фильмом «Матильда».
Касаемо фильма, актер, который был выбран на главную роль, на роли нашего православного святого, государя Николая Александровича, это немецкий порноактер. Он ранее снимался в фильме, тоже не буду говорить название, по данному фильму сейчас проводится проверка Генеральной прокуратуры Российской Федерации на предмет запрета его трансляции и свободного доступа в интернете, поскольку этот фильм является невозможно свободно смотреть детям младше 18 лет. И также он пропагандирует антихристианское движение и порнографию.
А чем плохи немецкие порноактеры, ребят?
Ну, во-первых, у тебя возникает острый комплекс собственной неполноценности, когда ты смотришь на эти фильмы. Вот, но это, наверное, единственное, что... Вообще, Наталья Поклонская, она мне, знаете, ослика и Шрека напоминает. Помните вот этот вот мультик, когда они едут когда-то, и он такой, мы уже приехали? Нет. А теперь? Нет. А вот сейчас? Нет. 43 раза человек в прокуратуру пожаловался на фильм «Матильда». Я вам жалуюсь на фильм «Матильда». Отстань. Я все-таки хочу обратить ваше мнение. Отстаньте, Наталья.
Матильда.
Я все еще здесь. Да, я вырыл, что это совсем не веселые вещи, потому что был сожжен автомобиль адвоката Алексея Учителя на саму студию. Алексея Учителя тоже было совершено нападение. Туда бросали коктейли Молотова. Человек сел в автомобиль, собственно, и врезался в здание кинотеатра, где должна была проходить премьера этого кинофильма. И все это закончилось серией телефонных атак по всей России, которую якобы организовала организация под названием «Христианское государство».
Христианское государство. Вот эту историю я прослушал. Да, христианское.
Тебя надо взять в плен христианского государства.
Ой-ой-ой. Потом наше государство начнут вступать.
А, вот так вот. Это вот знаменитый джихад, да, вот когда вот христианское государство. Да. В общем, история, друзья, совершенно потрясающая. И Наталья Поклонская, это, конечно, пример такой, того... Мне иногда кажется, что Наталья Поклонская, это на самом деле агент украинских спецслужб, который заслан в Российскую Федерацию для подрыва устоев и для торпедирования изнутри. И она такая, знаешь, запирается вечером, такая, как Штирлиц возле камина, такая, и такой...
Вырвалось про себя
петь надо. А потом открывает такую шифровку, понимаешь, там, а ей там орден там Данила Галицкого присвоен, понимаешь?
И она в груди.
Да, и она в груди такая, на самом деле. Вот я серьезно говорю, потом окажется, что на самом деле она.
Но тем не менее, христианское государство как-то в Крыму не особо прижилось, но там активно прививают некую другую идеологию. Итак, мы подошли к маю. Май в этом году, как, впрочем, да, и в другие годы оккупации Крыма, ознаменовался шествиями, демонстрациями и возложениями цветов. Победобесия, Дед-парад и прочее.
Давайте послушаем. Ты ходил на демонстрации, кстати?
Ну да, только во Львове, знаешь.
И на 18 мая,
да? Да, и не 9 мая.
У тебя свои майские демонстрации.
Давайте окунемся в ту атмосферу, вспомним, как это было.
Активист на 1 мая, ходи вперед, шагай, пусть узнает вся планета, молодежь за президента.
Лучше не бывает праздников. Подъем такой патриотический, чудесный, много людей, довольны всем.
Я родился в Советском Союзе, поэтому и служил, и присягу давал Советскому Союзу. Это праздник номер один.
Слушайте, я понял на самом деле. Вот все это счастье, вы, Сергей, будучи заслуженным укропом и бандеровцем сия Руси, да, а вы запрещали же людям 23 года вот так выходить,
да,
на первомайские,
да,
демонстрации.
Да. Выгонял всех оттуда. Вы становился поперек площади.
Гонял. You shall not pass!
Коммунизм не пройдет.
Вот. Ну вот, слава богу, как бы вас выгнали, теперь люди могут безбоязненно признаваться.
Свободно.
Знаете, заслушивая...
Свободно и...
Да, заслушивая атмосферку, которая там творится, я вспомнил о Монсанто. демонстрацию, которую разогнали вот в последний раз в 2014 году, и она на улице Симферополя больше не выходила. Но мне кажется, что монстрация, вот монстрацией теперь можно назвать все это движение, которое там происходит. Да,
а потом люди...
Все довольно-таки иронично выглядит.
Но, к сожалению, иронично он выглядит только на первый взгляд. Хотя, друзья, вы знаете, вот новости, их можно через запятую. Первомайская демонстрация и саранча, например, которая прилетела в Крым спустя месяц.
Вместо туристов.
Я думаю, что это
туристы
на самом деле
взаимосвязанное
событие.
Саранча, это импортозамещение.
Импортозамещение. То есть туристов заместили на саранчу. В принципе,
что значит, к нам никто в Крым не прилетел?
Саранча. Вот видите, саранча загорает. Вот, пожалуйста, да.
Наши арбузы.
Мы говорили, что у нас будут миллионы приезжих.
Мы не уточняли, что это люди будут у нас.
Мы как бы да. Но все равно. Правда, они прилетели не на пляже, друзья. Они прилетели в Советский, Джанкойский и Красноберегобский район.
На поля, там, где самое вкусненькое растет. Где мякотка самая.
Мякотка. Пшеница, рожь, кукуруза, рис, картофель и другие овощи. Все съела саранча. Такое ощущение, что это кара небесная.
Если бы только одна.
А
если бы
еще?
Только одна. В начале августа в Крым пришел антициклон из Африки под названием Люцифер.
Ага.
Вот так, да. А в различных регионах
Крыма... У меня в сценарии написано, что это Люфицер.
Люфицер?
Да.
Да. Ой-ой, или это оговорка, или это опечатка. Ну, неважно.
Это так главную саранчу звали.
Да, да. Я Люфицер.
Которая накликала эту жару, собственно.
Да,
она сидела в особом таком круге саранчи, да.
Да.
Это ритуал. Итак, термометры в различных регионах Крыма фиксировали отметку плюс 40. Селегромовка под Судаком сгорела 50 гектаров леса с редкими краснокнижными соснами Станкевича.
Вот это печально.
Да, это печально.
А потом приезжает, это же идеально вообще на самом деле отмазка. То есть, говорит, а почему у вас Ялтинский горно-лесной заповедник вырублен весь и застроен коттеджами? Саранча.
Саранча и жара.
И Люцифер.
Люфицер, я попрошу, друзья. Вот, но и на самом деле это не единственная кара небесная. Я вообще считаю, знаешь, это конь блед, конь рыж, или как там, я не знаю, четыре всадника апокалипсиса. Третий всадник апокалипсиса, это был блэкаут. Из-за жары, кондиционеров и прочего всего, Крымэнерго сделал верное отключение. Welcome to 90-е.
Не выдержал. Не выдержали.
Потому что, то, что происходит в Крыму, когда там отключается электроэнергия, я бы назвал это верными включениями. Потому что верное отключение, это когда ненадолго.
Вы
совсем.
Просто, Сергей, весь Крым по своей Керчи-то не мерите, ладно?
Сколько в Крыме Керчи?
Это мы к вам, понимаешь, занимались там.
В Удаве 38 попугаев. А сколько в Крыме
Керчей?
Керчей, да.
Ну вот сейчас у меня такое ощущение, что Керчь захватила Крым просто. Да, одна большая размером с Крымским полуостров. Да. Просто раньше-то Керчь ближе всего к России была, а вот потом она взяла и как бы...
И немножко преувеличилась.
Да, это как Керчь, она как газ заполняет весь предоставленный ей объем, да? И, в общем-то, евпаторийских пляжей.
Ну, потому что да, потому что Митридат-то он был, он в Керчи сидел, но он Евпатор был, правильно?
Вот ты, я не знаю, ты бросаешься именами умерших царей, а если мы будем сейчас говорить об именах умерших царей, то вот, между прочим, Али нам сейчас может что-нибудь тут такого там.
Про умерших царей.
Да, Девлет-Гирей какой-нибудь.
Проханов, да.
Кстати,
там и Митридату будет мало, знаешь.
Вот, кстати, по поводу Митридата и хана, да, что происходит с историческими памятниками в Крыму? Потому что это тоже ведь важная штука.
Абсолютно, но вот сейчас...
Если с Митридата, значит, Путин дал поручение отреставрировать.
Да.
Ее до сих пор реставрируют так, что она продолжает разрушаться.
Реставрация по-крымски тоже, происходит. Когда в Бахчисарайском дворце сняли вот всю эту старинную черепицу, я думаю, она где-то окажется там на задворках московских домов. И сейчас они хотят, вот, знаете, просто бутафорную черепицу.
Алим, все правильно. Зачем тебе это старье? Мы тебе сейчас нормальные стеклопакетики вставим. Согласен?
Вагонкой об объем.
Вот так смотреться будет, между прочим. Я тебе серьезно говорю.
Караедом сделаем.
Да. Кондиционерчик тебе на Бахчисарайский дворец вставим, в конце концов.
Почему один? Там стены большие, много поместится.
Да. Минарет сносим, поставим просто звукоусиливающую аппаратуру.
Чтоб хорошо было.
Всем слышно,
И будем крутить гимн России.
Да, и в пятницу сделаем выходным днем, когда дворец закрыт. Ну, чтобы уж как бы вот совсем...
Ну, под дворцом. знаешь, там это...
Да, логика.
Да.
Да. Да, на самом деле ужасно это все происходит. А чем же Россия пытается восполнить тот культурный пробел, вот катастрофический, который она создает, уничтожая исторические памятники?
Четвертый всадник апокалипсиса зовется...
Фильм «Крым». Фильм «Крым». Случилось такое тоже в уходящем году. Значит, в сентябре в российский прокат вышел художественный фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым», который посмотрело очень мало человек. На Ютубе, например, его посмотрело всего 1.5 миллиона человек, в то время как обзор кинокритика Евгения Баженова на этот фильм посмотрело больше 5 миллионов человек.
Представляете, это тот случай, когда...
Подожди, обзор прочитал. Расскажи нам про этот фильм.
Слушай, я его не смотрел,
подожди, посмотрю. Сереж, ты мне говорил, что мы зовем Алима только потому, что он посмотрел фильм.
Нет, я там снимался.
Я как всегда, обманул вас, Павел.
Ты ж это.
Ага.
Это тот фильм, который правдиво рассказывает,
да,
как человека по имени Микола.
Да. Это вообще очень... Да, мне начало нравится. Продолжайте.
Называют там то ли Миколаем, ага, то ли еще кем-то.
И он
в Крым ехал, да, поезд дружбы, например.
Да.
Но который приехал, но пустой.
Угу.
Как в Крыму высадились непонятные люди, которые с чего-то решили захватить Крымский полуостров. В общем, фильм состоит из сплошных нелепиц и неточностей.
Но самое интересное – это реакция крымчан.
Да.
Ну, части жителей, да, таких самых-самых... Ну,
ведь фильм-то вызвал ажиотаж, я надеюсь,
ждущих Крыму, да? Камней с неба, да, которые сказали, а мы где в этом фильме? Нас же здесь нет, как бы. То есть, как-то вообще неправильно все показали.
То есть, всем не понравился.
Вот всем.
Но есть. Минобороны
поэтому понравился, наверное.
Министерство обороны, да, потому что оно финансировано.
Конечно,
наверное, да.
Конечно.
Конечно.
Ну, Шойгу, я думал, он зашел.
Шойгу такой сидит, говорит, вот так все и было. Уйдите, очевидцы. Расстреляйте этих очевидцев, которые говорят, что наш фильм неправдив. Друзья мои, на самом деле, если бы, Сережа, только этим ограничивалась культурная экспансия России в Крым, было бы все хорошо. Но Олег Газманов спел песню о Крымском мосте, и вы должны это послушать.
При свете солнца или звезд, он величавый и красивый, такой желанный Крымский мост связал два берега России.
И вот представь, на школьных дискотеках ты девушку приглашаешь на медляк под этот...
И Крымский мост,
а это можно на бит поставить,
да,
знаешь?
А вы как с мамой познакомились? Ну, под Крымским мостом.
Под Крымским мостом. Ну, как бы не было, знаешь, никогда.
Ну, моста-то не было, но Газманов-то спел. И вот как бы в тот же день, да, первая рюмка, первая сигарета.
А это старший либо младший пел? Вот что-то я их...
Неважно.
Не принципиально. То есть как бы там вот главное на Г начинается, на О заканчивается.
Всех озвучивает Сергей Безруков.
Да, между прочим, да. И, кстати, между прочим, скутер в Крым приехал, понимаешь? Газманов, скутер.
Что ж они вот это
вот... А вот...
Халмач из Эфиш приезжает, он в Крым такой на рынок приходит, говорит, халмач из Эфиш, ему сценик показывают, он обратно в Германию сразу залетает.
Между прочим, так бы
могло произойти. А было ли им что-то за это вообще?
За что?
На-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
Керченский мост, да, в конце? Рефреном обязательно. Будет обязательно. Друзья, потому что карма крымская, она, как известно, как бумеранг. Вот, поэтому рано или поздно прилетит.
Ну что, мы подошли к чему? К завершению года мы подошли,
ну,
да,
ну, практически, друзья. У нас там еще есть российские рубли с Крымом. У тебя есть российские рубли с Крымом?
Нет, но я вот в копилочку хотел бы такой. Да?
А зачем? Их же Нацбанк принимать не будет.
Ну... Плохо. У меня есть рубли с Крымом, да?
Есть, да?
Да,
вот,
да.
Канал Павла Коздарева.
Да, в общем, у меня есть.
В эфире, да, программы «Крымский пармезан».
Предновогодние, да.
Да.
А давайте послушаем, что думает об этих банкнотах крымчанин.
Хотелось, чтобы на этой двухсотке был наш памятник затопленным кораблям. Мне это очень приятно и очень нравится.
Радость большая. Гордость за Севастополь. Мы уже дважды попадаем. Севастополь-Крым 2014. И вот сейчас. Это гордость. Очень редко городов, чтобы так часто попадали.
Мы сейчас эти последнее время горды, что мы попали наконец-то на свою родину. Вернулись, вернее, не попали, а вернулись опять в объятия своей любимой родины.
Слушайте, исчерпывающий список поводов для гордости.
Поводы для гордости, на самом деле, должны быть. Мы, вот вы чем гордитесь? Тем, что наш город на российских
деньгах. Что мы попали.
Да,
просто замечательно. Мы попали.
Да. Все попали, хорошо.
Два, логично. Дважды причем попали.
У вас же денег нет, зато мы на рублях изображены. Нормально. У вас же
это что, деньги?
Это
понимаешь?
Это деньги, да.
Мы даже...
Может быть, у нас нет денег, но мы есть у денег. Неважно, есть ли они у тебя. Главное, чтобы ты был у них. Вот, это
новая форма взаимоотношений.
Я другого не могу понять. Да. Вы все помните видео 2014 года, где в Севастополе Жириновский раздавал украинские гривны севастопольцам и обещал, что вот все, Россия пришла, всем будет вот деньги вот так вот раздавать.
Потому что
и украинские гривны раздавал.
И украинские гривны, да, раздавал там. Такой дяденька бритый с барсеточкой у него стоял там рядом, он из барсетки вытаскивал, собственно, вот вам на цветы, вот вам на мороженое, да. Куда делся Жириновский с бесплатными деньгами?
Кстати, ну, Жириновский, на самом деле, у него-то все хорошо. Вот, наверное. Да, друзья, он в этом году, кстати, тоже отжигал, но про него новость мы не подготовили.
Потому что ничего нового, на самом деле, он не говорит.
Да, вот, но, друзья, у нас есть еще зимние новости.
Да, Новый год приходит, и Дед Мороз и Снегурочка посетили крымский парламент, так называемый. Да. Они посетили заключительную в этом году сессию парламента Крыма. Они пообещали исполнить желания депутатов и подняли
тост. А депутаты стихи рассказывали? То есть там выходит, например, Григорий Иосиф?
В костюме зайчика.
В костюме зайчика становится?
Нет, в костюме самовара он должен выходить.
Почему в костюме самовара?
А ты что, не помнишь его программу? Политическая кухня, по-моему, так?
Кухня.
Политическая кухня. Да, он там сидел, собственно, у самовара с баранками. Вот, собственно, в костюме этого самовара он и должен
он
выйти.
Он выйти, прочесть стихотворение про что?
Про тонкий колосок, например.
Про тонкий колосок, да. Получить мандаринку и, собственно, наколотую. Вот, друзья, и, между прочим, Дед Мороз даже умудрился проинспектировать строительство моста через Керченский пролив. Я так понимаю, что в тестовом режиме...
Некому, что ли?
В тестовом режиме кого не жалко просто отправляют на Керченский мост. Дедушка, давай, со стороны Краснодарского края. Давай. А с той стороны его канатом вот так
вот перетягивают. Из-за него открывают, чтобы у него выхода не было. И держат.
Видно, немного отстаем по срокам.
Иногда говорят, мешок здесь оставь.
А он такой, идет медленно. Я к вам издалека пришел. Ну, конечно, 19 километров. Шутка ли? Говорят, правда, Владимира Путина еще тоже хотят отпустить. Сергей Аксенов говорит...
Позови... А это не Путин приходил в костюме Деда Мороза туда?
А давайте послушаем. Потому
чаще
что
всего в России Дед Мороз приходит в костюме Путина, потому что так правильнее.
У нас есть аудиофрагмент инспекции. Давайте послушаем. Может быть, мы кого-то там узнаем.
Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, раньше живущих на двух разных берегах вот этого Керченского пролива. Впечатляет размах этой стройки. И, естественно, это чудо для меня останется надолго в сердце и в памяти.
Интонация такая на Геннадия Зюганова.
Нет, похоже. Это вообще на самом деле Аркадий Ротенберг, тот человек, который строит Керченский мост. Потому что совсем недавно стало известно, что стоимость Керченского моста выросла на 3 миллиарда рублей.
И он такой выходит, говорит, что
это чудо для меня, Керченский мост. А что у вас в мешке? Контракт на Керченский мост.
А с ним в костюме Снегурочки Анатолий Чубайс. Потому что это та же история примерно с удорожанием всего.
Ну, это на самом деле...
Присказка.
А сказка впереди, друзья. Я вот смотрю на то, как собираются в Крыму праздновать Новый год. И мне даже как-то вот, не знаю, Феодосию в новогоднюю ночь выберут самого счастливого человека года. Какой может быть? Что
на
может
утро,
быть? Где может быть самый счастливый человек года в Феодосии? Поверьте.
Феодосия.
А?
Я думаю, что его можно найти на утро.
Да?
Не в ночь, а на утро, на 1 января.
То есть?
Ну вот кого-то там нашел на улице, кто смог выйти утром.
О, здравствуй, самый счастливый человек, да, тебе удалось купить пиво после 11 вечера. Вот, например, самый счастливый человек, да. Или там елку купил в 12.01, когда уже цены упали.
Ну, импортозамещение касается и Нового года теперь в Крыму, потому что в Евпатории
прошел... Либо насчитал сотого туриста, знаешь, что тут. Либо он был сотым туристом, понимаешь, в Феодосии.
Да. Опять же.
В Евпатории прошел конкурс «Санта-Клаус отдыхает» на арене «Дед Мороз». Судя по заголовку, это проходило в городском цирке, наверное.
На арене «Дед Мороз».
На арене «Дед Мороз».
Да. И вот «Крым-троллейбус» запускает предновогоднюю акцию «Троллейбус Деда Мороза». Ну, что он будет делать? Будет дарить подарки детям, поднимать настроение пассажирам. Ну, то есть, я даже не знаю. То есть, дарить...
И еще маршрутка Снегурочки.
Маршрутка Снегурочки. Вот на самом деле, как могло бы быть...
Это альтернатива такая.
Вообще, честно сказать, этот год был крутым на события. К сожалению, вот если нам было о чем говорить, значит, в Крыму не все, слава богу.
Ну почему же? Почему же? Почему же? Ну, нам всегда будет, на самом деле... о чем говорить по поводу Крыма, но действительно, да, год был.
Цель нашей программы, чтобы нашу программу закрыли за ненадобностью.
Да.
Чтобы в Крыму не было о чем шутить. Чтобы все вернулось на круги своя. Алим, спасибо тебе.
Ребят, вам спасибо.
Да, да. Друзья, берегите себя и до встречи на радиоволнах уже в следующем году.